слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 22 февраля. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Доброе утро, и вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Сегодня продолжится слушание уголовного дела белорусского оппозиционера Сергея Коваленко. С какими проблемами сталкиваются жители Латвии, у которых русский язык родной? Новые предвыборные лозунги Барака Обамы, ежегодный доклад комитета журналистов, ну а центральная тема нашей программы сегодня – Международный день поддержки жертв преступлений. Какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом части программы «Время свободы». Итак, сегодня в суде Первомайского района Витебска продолжится слушание уголовного дела местного оппозиционера Сергея Коваленко. Накануне активист консервативно-христианской партии БНФ, который в знак протеста против своего задержания голодает уже 2 месяца, был увезен на медицинское обследование прямо из зала суда. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Суд над Сергеем Коваленко должен возобновиться в 14:00 после проведения медицинского обследования подсудимого. Такое решение приняла судья Первомайского района Витебска Елена Жук после того, как 21 февраля 2 бригады врачей вынесли противоречивые выводы о состоянии здоровья подсудимого. Активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко обвиняется в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Коваленко был задержан 19 декабря и помещен в Витебский следственный изолятор. Ему угрожает до 3 лет лишения свободы. Поводом для уголовного преследования стали 4 нарушения, которые Коваленко якобы совершил, отбывая условное наказание. В мае 2010 года суд Октябрьского района Витебска приговорил его к 3 годам лишения свободы условно за вывешивание белорусского национального бело-красно-белого флага на главной елке Витебска. В знак протеста сразу же после задержания Сергей Коваленко 20 декабря объявил голодовку, которую он держит до сих пор, несмотря на попытки администрации колонии кормить его принудительно. Когда Коваленко ввели в зал суда, он снял с себя верхнюю одежду, чтобы продемонстрировать последствия голодовки. Его мать Лидия Коваленко не смогла сдержать эмоций. Как сообщил сам Сергей Коваленко, во время голодовки он потерял более 25 килограмм, примерно треть массы своего тела. Коваленко также заявил, что последние 3 дня он держит сухую голодовку, не пьет даже воды. Он рассказал, что ему угрожали выбить зубы, если не начнет есть, и поместить в психушку. Жена Сергея Коваленко Елена была удалена из зала суда фактически сразу же после того, как туда привели ее мужа.
Я не была в зале суда, когда он разделся. Я видела это уже на ноутбуке. Это очень страшное зрелище. Муж умирает, я больше ничего сказать не могу. Эта власть убивает его, и ни медики, никто не оказывает человеку помощь. Я знаю, что Сергей будет бороться с этим беспределом, пойдет до конца. И он не согласится никогда с неправдой и несправедливостью.
Потрясенный увиденным правозащитник Павел Левинов заявил, что такое изможденное тело, как у Коваленко, он видел только в фильмах про концлагеря. После того, как 2 бригады скорой помощи, вызванные по требованию родственников Коваленко, обследовали подсудимого, судья зачитала справки, выданные медиками. В одной из них говорится, что состояние Коваленко без изменений, однако есть отклонения в анализе крови. Медики второй скорой рекомендовали провести более тщательное обследование. В итоге судья приняла решение провести медицинское обследование Коваленко, после чего возобновить процесс. Лидер консервативно-христианской партии БНФ Зенон Поздняк и белорусские правозащитники призвали Сергея Коваленко прекратить голодовку протеста. На совести этой власти уже не одно преступление, но не стоит таким образом жертвовать собой, заявляют правозащитники. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 10 лет родственники погибших в театральном центре на Дубровке безрезультатно добиваются от российских властей возбуждения уголовного дела по факту гибели заложников. Пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека после того, как большинство их требований было отклонено российскими судами. В результате Страсбургский суд признал нарушенным право на жизнь всех 64 заявителей, обязал Россию выплатить жертвам компенсации в размере от 8 до 66 тысяч евро. Между тем, как говорят многие эксперты, российские суды могут вообще отказать жертве преступления в компенсации. Какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям в середине часа. Мы принимаем ваши звонки в прямой эфир 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов страны. Отправляйте сообщение на наш пейджер 8495-660-1046 или смс на номер +7 903 743 2801. Пока же послушаем, как на этот вопрос ответили жители Кирова корреспонденту «Радио Свобода» Екатерине Лушниковой.
В любом случае материально, потому что родственники сами смогут распорядиться. Кто-то потерял кормильца, кто-то потерял ребенка, который был единственный и не будет уже никогда. Да это понятно, что несопоставимо ни с какими деньгами человеческой жизни и здоровья. Я сам врач, я знаю, что такое здоровье, что такое качество жизни. Хотелось бы, чтобы это было больше, чтобы люди, по крайней мере, как-то смогли обеспечить свою жизнь дальше. И кто гибнет в основном? Гибнут молодые. Это неправильно, не может такого быть. Не должно быть, по идее, это, чтобы родители переживали своих детей. Это не по Богу.
Те компенсации, которые выплачиваются, они должны минимум быть в 10-кратном размере. То есть это можно сказать. Вы представляете, что такое потерять кормильца семьи и получить 1 000 000 рублей, допустим, да? Но это, мне кажется, это плевок в лицо просто.
Психологи должны работать, в принципе, так всегда и происходит. Всегда передают номера телефонов, по которым работают психологи. То есть жертвы и их родственники могут всегда в любое время обратиться по многоканальным телефонам, дозвониться, какую-то помощь элементарную получить, либо узнать какую-то информацию.
Я думаю, очень постараться поработать власти, чтобы наконец-то у нас все целиком и полностью заработали принятые ими законы. Я думаю, что если они будут исполняться, то это гораздо быстрее закончится количество наказуемых.
Вот по поводу преступлений, вроде государство делает все по закону, а в самом деле оно, обходя законы, имея эту информацию, они нарушают законы против людей. И люди оказываются уже нарушителями этих законов по воле наших властей. Если власти будут честными и не совершать этих преступлений, народ не совершит их, потому что у нас народ более честен, более благороден по отношению к своей родине, к своему городу, к своей России. Я так считаю.
Ликвидировать воров в первую очередь, взяточников, мошенников в первую очередь, и сменить в государстве власть. Власть вот та, которая разводила село, промышленность, армию. Вот это очень важные три фактора.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится первое заседание рабочей группы по согласованию поправок в законопроект о реформе политической системы России. Двое из 20 активистов оппозиции, задержанных во вторник в Москве, арестованы решением Тверского суда на 2 или 3 суток по обвинению в неповиновении полиции. Об этом сообщили в незарегистрированной партии «Другая Россия». Профсоюзы Греции организуют сегодня по всей стране новые протестные выступления против дальнейших антикризисных мер правительства. Курс валют. Доллар 29 рублей 78 копеек, евро 39 рублей 52 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Давление власти на медиабизнес как новая форма цензуры в России. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с акционером «Новой газеты» Александром Лебедевым, членом Совета директоров «Эхо Москвы» Евгением Ясиным, зав. Отделом политики независимой газеты Александрой Самариной и заместителем главного редактора «Новых известий» Игорем Ванденко. Программа «Грани времени» в 10 утра на «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
В Латвии в воскресенье подвели итоги референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. 3/4 граждан страны, около 75%, высказались против этой инициативы. Тем не менее, организаторы референдума считают, что сделан важный шаг для достижения согласия в обществе. О проблемах жителей Латвии, для которых русский язык родной, и о том, почему в стране так много лиц без гражданства, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Соленков беседовал с независимым политологом Юрием Соколовским.
Референдум показал, вскрыл те скрытые проблемы, которые существуют уже, в принципе, 20 лет. И на самом деле вот эти обострения межнациональные, они далеко не новость. Эти обострения происходят где-то примерно раз в 7 лет. Первое – это 90-91 годы, когда Латвия прогласила независимость. Здесь была достаточно напряженная ситуация. Народный фронт и Интерфронт. Потом следующая волна после некого затишья произошла в 97-98 году. Это была серия митингов против негражданства. Если события 90-91 годов называли пробуждение, да, атмода по-латышски, то в 97-98 году называли русской атмодой. Потом следующее опять произошло некое затишье, и следующая волна произошла в 2003-2004 году во время так называемой школьной реформы, когда перевели русские школы здесь частично на латышский язык обучения. Были большие митинги массовые в течение достаточно долгого года-полтора, и тоже была подобная рода риторика, подобное напряжение, большое количество людей на улицах. И в данном случае прошло опять 7 лет, то есть примерно получается каждый раз по 7 лет, и опять эти вопросы, собственно, становятся актуальными. Но не потому что, как сейчас говорят, все было хорошо, а вдруг некие политики пришли и разобрали вот эти тлеющие угли. На самом деле нерешенные некие 4 проблемы, корни которой лежат еще в начале 90-х и которые не решены до сих пор. Первое – это вопрос без гражданства, да, что до сих пор около 15% жителей Латвии не имеют гражданства Латвии и носят такой своеобразный статус граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии.
По последним данным, таких людей 17%. А в чем причина? Почему так много?
Ну, во-первых, большая часть уже определилась, потому что где-то около 1/4 населения Латвии при провозглашении независимости были лишены гражданства Латвии. То есть был принят закон, согласно которому гражданство Латвии может получить люди, которые проживали до 40-го года, и их потомки. То есть те люди, которые приехали, например, там, в 52-58 году, дети, несмотря на то, что они родились в Латвии, гражданами Латвии не являются. Они должны были, до 98 года у них не было возможности вообще пройти вот эту натурализацию. После 98 года возможности пройти натурализацию появилась, и многие этой возможностью воспользовались. Но получилось две категории. Те люди, которые натурализовались и взяли это гражданство, и те, которые этого не сделали, либо по принципиальным причинам, либо по тому, что они не знают языка. Например, если человеку там 75 лет, ему достаточно сложно найти себе мотивацию, да, и пойти и сдать экзамен.
Власти Латвии как-то этот вопрос стараются решить?
На самом деле это такой забытый пук. То есть, в принципе, система натурализации заставила Европу это сделать, а латвийские власти не были в восторге.
Первая из четырех, о которых вы сказали.
Первая из четырех проблем, собственно, которые являются движущей силой, в том числе и вот этого референдума. Второй вопрос статуса русского языка. Русский язык здесь родным является для 40% населения. Есть регионы, где практически полностью, вот, например, там же самом Даугавпилсе, 90% населения, для них русский язык является родным. Третий вопрос – это вопрос сохранения образования на родном языке. И мы видели, что в 2003-2004 году, когда этот вопрос был затронут, были большое возмущение. Да, достаточно важно для здесь живущих русскоязычных жителей сохранить образование на своем родном. При этом никто не отрицает, что латышский язык надо учить. И вот, наконец, четвертый вопрос, который до сих пор не решен и который стал таким триггером, спусковым крючком, в том числе для этого референдума, это вопрос участия во власти. Этот вопрос, в принципе, в течение 20 лет русскоязычные политики или партии, за которые голосовали русскоязычные граждане Латвии, не допускались правительства. Не было ни одного русского министра. В последнее время произошли некоторые подвижки на уровне самоуправления. На уровне государства все осталось по-старому. И фактически внеочередные выборы, которые произошли осенью прошлого года, стали таким одним из спусковых крючков, потому что партия народного согласия победила на этих выборах и получила 31 место из 100. И считается, если партия выиграла выборы, да, то есть ей дают возможность, во всяком случае, сформировать правящую коалицию. А тут получилось так, что фактически оставили в оппозицию, и их невзятие в правительство было оформлено как национальный вопрос. И фактически, если бы центр согласия был взят в правящую коалицию, никакого бы референдума не состоялось бы.
Что касается образования в Латвии на русском языке, вы говорите, что были попытки сохранить школу. школы с русским языком обучения? Есть ли возможность получать высшее образование на русском языке в Латвии?
Только частное, то есть государство не оплачивает, скажем так, бюджетные места. То есть, ну, на русском языке можно получить в частных вузах, но за это, соответственно, надо платить.
Что касается сохранения русской культуры в Латвии, работают ли театры на русском языке? Я видел, конечно, выходят газеты. Есть ли на русском языке телепередачи на латвийском телевидении?
Безусловно, театры есть, и это еженедельники, есть журналы, есть телевизионные каналы, выходящие на русском языке, три ежедневных газеты, да, то есть это все коммерческое, да, и, в принципе, ну, как бы государством не поддерживаем. У государства есть первый государственный канал, который только на латышском, и есть седьмой канал, который иногда там некоторые передачи делает на русском языке, но рейтинг у них достаточно низкий, потому что концепция такая, что все должно быть на латышском языке.
Ну, а если говорить о проблеме русских школ в Латвии, такое мнение, что, в принципе, проблема решится сама собой в течение 5 или, может быть, 10 лет, просто учитывая статистические данные о рождаемости в семьях, где говорят на русском языке, и учитывая статистические данные о том, сколько неграждан или лиц без гражданства просто-напросто покидают республику.
Демографическая проблема в Латвии стоит очень остро. Она стоит и для латышей, и для нелатышей. Но для нелатышей она стоит гораздо более остро. То есть фактически русскоязычные общины Латвии уменьшаются за счет резкого уменьшения рождаемости. А второй момент, что миграция среди русскоязычных жителей Латвии гораздо больше и активнее. И, в принципе, происходит определенное старение. Поэтому это действительно большая проблема. В последнее время было закрыто достаточно большое количество школ на русском языке. Есть проблема, например, в таких небольших городах, где была единственная школа, да, если она закрывается, то это все. И здесь я не очень оптимистичен.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Соленков беседовал с независимым политологом Юрием Соколовским. Продолжит программу «Время свободы» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Президент Обама формулирует новые предвыборные лозунги. Журналисты под пулями убийц, пресса под давлением цензуры, ежегодный доклад Комитета защиты журналистов. Кто повинен в самоубийстве студента? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама ищет новые предвыборные лозунги взамен призыва к переменам, обеспечившим ему победу в 2008 году. Слово Алану Давыдову.
Через 3 года после прихода в Белый дом Барак Обама, ныне добивающийся переизбрания, отказывается от лозунга перемен американской политической практики, наведения мостов между американцами разных политических убеждений, тезиса, который помог ему одержать победу на выборах 2008 года. Сейчас президент и его предвыборный штаб формулируют новые лозунги, и они касаются совершенно других проблем. Это экономическая безопасность среднего класса, работа, жилье, доступность высшего образования для детей, здравоохранение и накопление на старость. Ныне американская мечта в интерпретации президента выглядит, по словам политологов, как право на умеренный достаток. Вопрос, по их словам, в том, насколько эта формула Обамы покажется избирателям убедительной. Президент рассчитывает, что если он продемонстрирует американцам, что он хорошо понимает их нужды и запросы, то они предпочтут его республиканцам, которые, по его словам, заботятся об интересах лишь состоятельных граждан. Если вы готовы выкладываться на работе, то, по идее, это должно дать вам способность растить детей, владеть домом, иметь медицинскую страховку, посылать детей на учебу в колледж, отложить что-то на старость. Это все, чего хочет большинство. Людям не свойственны нереалистичные устремления. Они считают, что если они упорно трудятся, они должны быть в состоянии получить эту маленькую толику американской мечты. В минувший вторник Обама заявил: «Мы хотим построить такую экономику, в которой каждый американец имел бы возможность найти хорошую работу, которая бы достойно оплачивалась и позволяла бы содержать семью». Главные предвыборные оппоненты Обамы из республиканского лагеря Митт Ромни, Рик Санторум и Ньют Гингрич также используют понятие американской мечты, но в прямо противоположном контексте. Они утверждают, что именно Обама сделал эту мечту труднодостижимой, и что именно они, республиканцы, уберут препятствия на пути к ней. Американские историки напоминают, что обыгрывание тезиса об американской мечте, появившегося в годы Великой депрессии 30-х годов прошлого века, было свойственно всем политикам, претендующим на кресло в Белом доме во время экономических спадов. Согласно недавним опросам, несмотря на неудовлетворенность избирателей состоянием американской экономики и экономической политикой Обамы, президенту, скорее всего, удается пока убедить сограждан в том, что он защищает их интересы. Так, корреспонденты опроса телекомпании CBS и газеты New York Times склонны рассматривать Барака Обаму как кандидата, наилучшим образом понимающего нужды и проблемы представителей среднего класса и малоимущих, в отличие от кандидатов-республиканцев.
Рассказывал Алан Давыдов. Журналистика стала в 2011 году более опасной профессией. Число убийств репортеров выросло, цензура усилилась. Таковы некоторые из выводов ежегодного отчета Американского комитета защиты журналистов. Подробнее о нем Евгений Аронов.
В 2011 году, согласно докладу Комитета защиты журналистов, в мире погибли 46 работников прессы, находившихся при исполнении профессиональных обязанностей, причем почти половина из них в результате заказанных политических убийств. 179 журналистов содержались под арестом в тюрьмах, из них, опять-таки, почти половина, и это новая глобальная тенденция, вызванная к жизни событиями арабской весны, являются сотрудниками не традиционных, а онлайновых изданий, включая социальные сети Facebook и Twitter. Даже в Западной Европе, где свобода прессы пользуется давним уважением и государства, и общества, ей порой приходится вступать в жаркие конфликты с властью по таким вопросам, как конфиденциальность источников информации или разглашение гостайны, но там эти споры улаживаются подлинно независимыми судами. Большой раздел доклада Комитета защиты журналистов отведен состоянию свободы прессы в России. Его выводы комментирует сотрудник организации Музафар Сулейманов.
Наиболее такое примечательное, радующее нас, это то, что двое были осуждены за убийство Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Хороших моментов, таких, как можно сказать, луч света в темном туннеле. Так как безнаказанность в убийствах журналистов в России до сих пор остается громаднейшей проблемой. С 2000 года 20 журналистов было убито. В отместку за свою деятельность, за свою работу журналистки 20-м стал Гаджимурат Камалов, который был убит при выходе из своего офиса в Махачкале в декабре прошлого года.
Ни в одном из случаев политически мотивированных убийств журналистов реальные их заказчики не были привлечены к ответственности, подчеркнул Сулейманов. Поэтому Россия до сих пор остается в первой десятке стран, являющихся по индексу комитета, самыми неблагополучными в смысле безнаказанности преступлений, совершаемых против работников средств информации. И это очень опасно, так как дает карт-бланш отдельным лицам и группировкам, особенно на Северном Кавказе, которые стремятся не допустить независимых расследований, запугать журналистов, принудить их к самоцензуре. Как неоднократно подчеркивается в разделе доклада комитета, посвященного России, федеральные власти, декларирующие желание вести борьбу с коррупцией, лишают себя в этой борьбе важного союзника, независимой прессы, оставляя безнаказанными, сознательно или по халатности, преступления против ее представителей, включая убийства, и обрекая на молчание журналистов, которые могли бы прийти на смену погибшим.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем части программы «Время свободы».
2 часа дня в эфире «Радио Свобода». Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Забытая история русской Италии. В гостях историк, писатель и переводчик Михаил Талалай. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 14:07 на «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Какую помощь государству должно оказывать жертвам преступлений? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Принимайте участие в обсуждении и позвоните по телефону 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение на наш пейджер 8 495 660 1046. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В отношении задержанных во вторник в Москве за попытку провести несанкционированную акцию у здания Центра избиркома России составлено более 20 административных протоколов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУВД. Там отметили, что против одного из доставленных в полицейское отделение может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. В Москве сегодня состоится первое заседание рабочей группы по согласованию поправок в законопроект о реформе политической системы России. Как заявил Интерфаксу член группы, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, оппозиция считает необходимым, в частности, дать возможность формировать избирательные блоки, сделать регистрацию партии уведомительной, упростить выдвижение кандидатов на выборах губернаторов. Базирующаяся в Париже правозащитная организация «Репортеры без границ» подвергла серьезной критике власти Киргизии за закрытие доступа на сайт международного агентства новостей «Фергана». Правозащитники подчеркнули, что шокированы таким шагом и расценивают его как значительное отступление от курса страны, которое стало примером первой в Центральной Азии парламента. Демократия. Конец цитаты. Решение ЕС и МВФ выделить Афинам очередной пакет финансовой помощи в 130 миллиардов евро избавило Грецию от ночного кошмара, заявил министр финансов страны Евангелос Венизелос. На вторник члены греческого правительства обсуждали реализацию реформ, которых от Афин ждут международные эксперты. Тем временем на сегодня профсоюзы планируют очередные массовые выступления протеста против новых антикризисных мер правительства. Сирийские активисты сообщают, что во вторник в столкновениях между сторонниками оппозиции полиции и силами безопасности в стране погибли по меньшей мере 100 человек, в основном в провинциях Хумс и Идлиб, десятки людей были ранены. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан во вторник был задержан французской полицией в городе Лиль, где его вызвали на допросы по делу о сутенерстве. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений? Мы принимаем ваши звонки уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. 10 лет родственники погибших в театральном центре на Дубровке безрезультатно добиваются от российских властей возбуждения уголовного дела по факту гибели заложников. В 2002 году во время показа мюзикла «Нордост» террористы взяли в заложники 912 человек. При штурме здания спустя 3 дня с применением секретного газа погибли 130 человек. Пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека после того, как большинство их требований было отклонено российскими судами. В результате Страсбургский суд признал нарушенным право на жизнь всех 64 заявителей и обязал Россию выплатить жертвам компенсации в размере от 8 до 66 тысяч евро. Какие компенсации назначали российские суды, Кристине Горелик рассказала председатель комитета по Нордосту Татьяна Карпова.
Мы прошли ад, вот это действительно ад, другим словом его не назовешь. Все судебные инстанции, с самых низов до самых верхов в нашей стране, кроме как оскорбления наших личностей, кроме как глумления над нашими, наверное, трупами уже, можно так говорить, погибших, мы там больше ничего не видели. Это были слезы, истерики, доходили просто до полного маразма, который просто, знаете, от которого волосы дыбом становятся. Ну, в частности, я приведу такой пример, чтобы просто понятно, о чем я говорю. У нас есть семья, в которой погибли и мама, и папа, остались 2 маленьких ребенка на тот момент, на 2002 год. Ребенку одному было 4 годика, второму 6. Семью заставили, нужда заставила проходить судебные инстанции, потому что даже по потере кормильца им официально сразу пенсии не были назначены. И пройдя все суды, им дали пенсию на одного ребенка 615 рублей. Можно такой пенсию вырастить ребенка? Если остались бабушки, совсем глубокой уже старости, бабушка и дедушка. Вот так, такие вот издевательские решения судов у нас были. Все дети-сироты, которые у нас остались, даже по одному теракту, говорю, только по Нордосту, 69 детей-сирот. Но никому до них не было никакого дела, и мы сами устраивали их в детские дома. Мы сами устраивали их в какие-то школы, где люди протягивали им руку помощи. Мы сами добивались каких-то вот мелочевок, маленьких вот хотя бы радости для этих детишек, хотя бы новогодние подарки там копеечные. Понимаете, мы на все должны были сами скидываться из своих карманов, чтобы хоть как-то поддержать эти семьи. И вот такое безразличие, это убивает людей, вот просто действительно по-настоящему убивает людей. Мы никому не нужны как люди. У нас нет независимых судов, нет независимых решений. Мне стыдно, что я живу в такой стране, честно вам говорю. Вот лично я 10 лет бью эту кремлевскую стену, сама лично, понимаете, 10 лет. Вся эта борьба меня привела вот к безножью. То, что я сейчас нахожусь постоянно на диване, лежа, вот, продолжаю бороться за эти дела, у меня надежды никакой нет. Я прошла все инстанции и говорю совершенно откровенно, мне терять нечего. Мне стыдно, что я живу вот в такой бесправовой защите стране. Мне стыдно за людей, наших чиновников, которые это до сих пор не хотят понять. Они все живут припеваючи, а мы все живем на грани бедности, и нам действительно безумно тяжело вытаскивать людей, даже от попыток суицида, потому что люди не могли найти выход, у нас были такие моменты. Несколько человек попали в психиатрические больницы, потому что тоже не могли всего этого пережить, и не могут никак понять, почему с нами так поступают. Мы люди, понимаете, мы люди, нас отняли самое дорогое, нас отняли наших детей, нас отняли самых родных. И не протянуть руку помощи в такой ситуации, просто нас вот зачеркнуть все, наплевать на все. И исправить у нас ведь ни разу даже никто к нам на годовщину Нордоста на площадь не пришел. Ни разу. Я имею в виду федералов, конечно. И однажды приехал господин Путин в темной ночи, чтобы его, не дай бог, кто-нибудь увидел, что он пришел на Дубровку. Подошел не к нашей доске, где наш мемориал, стена памяти, где вывесена наша доска с именами погибших, а подошел к памятнику безликому совершенно. И для чего это было сделано? Почему он нам ни разу в глаза не посмотрел? Почему он с нами не хочет выйти на диалог? Для чего этот весь красивый пиар, который сейчас происходит в стране? Для чего?
Председатель комитета по Норд-Осту Татьяна Карпова рассказала о ситуации с пострадавшими на Дубровке. Итак, какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение с ответом на наш пейджер 8495-660-1046. Можно отправить также смс на номер плюс 7-903-743-2801. И первой дозвонилась Марина из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ведь государство, оно для того и существует, чтобы помогать тем, кто не может что-то делать сам. Рабочие работают, конструктора конструируют, а люди, которые попали в безвыходное положение, еще из-за государства, это его прямая обязанность. Вот это вот почему-то оппозиционеры не выносят на щит. Нечестные выборы, там все что угодно. А вот собрать вот эти данные, потому что они творят, что у нас ни один, так сказать, этот самый инвалид не может выехать из дома. У нас вот эти... Ребенок с коляской, мама с коляской не может переехать на другую сторону, потому что Лужков положил рельсы, которые не подходят ни под одну коляску. А уж что творится с Норд-Остом, когда они сами отравили людей, и теперь люди... Ну, это государство, но это не государство. Это просто вообще бандитская какая-то шайка, которая села на нашу.
Марина, спасибо вам за ваш звонок. Это был звонок из Москвы. Зачитаю несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер. Максимальную всевозможную помощь, включая экономические компенсационные меры, в том числе морального характера. Так как государство не обеспечило безопасности этих людей, имеется в виду жертвы преступлений на своей территории. Напоминаю, мы задаем вопрос, какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений. Еще одно сообщение. В постсоветской России человек, ставший жертвой преступления, остается беззащитным перед коррупционной Фемидой. Компенсация физический и моральный ущерб, как говорится, кот наплакал, пишет Николай. Муслим из Дагестана. Муслим, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да вот, компенсации, куда еще? До компенсации не может быть и речи, ничего не может дойти до этого у нас. Я просто хочу о моей родственнице сказать. О своей проблеме я хочу упрятать, потому что оно менее значимо, чем ее. У нее убили сына вот в сентябре. Открыто днем войска ФСБ окружили их, значит, селение. Безоружного человека открыто убили, 3 рожка автоматные выпустили в него. Она до сих пор не может нигде ни возбудить дело, ни найти, в чем его обвинили, в чем его вина. То есть она подходила и приемной Единороссова, или как там, Путина, значит. Ей сказали, одного твоего, что ли, убили. Вот, понимаете, беспредел полнейший. Тут ни о каком разговор не может быть, о каком-то правовом государстве. Это бандитское, ФСБшное государство.
Муслим из Дагестана. Кирилл из Челябинска. Здравствуйте, Кирилл. Какую помощь государству должно оказывать жертвам преступлений, по вашему мнению?
Доброе утро, Радио Свобода. Безусловно, государство обязано помогать жертвам политических репрессий. Значит, но я считаю, что вот любой европейский суд докажет, что Путин является не политиком, а преступником, я считаю. Это правопреемник советской власти.
Спасибо вам, Кирилл, за звонок. Еще одно сообщение. Государство должно делать по крайней мере 3 вещи. Стараться ликвидировать социальную базу преступности, наказывать совершивших преступления, помочь жертвам преступления, ликвидировать последствия преступления. Но как быть в случае с Россией, ведь само государство является главным преступником, считает Кузьма. Геннадий из Смоленской области. Геннадий, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господи, я слушаю и удивляюсь. У кого люди просят помощи? Путин дал команду запустить газ и уничтожить наших детей. Путин сегодня рвется к власти, это КГБшник. Сегодня должны внести поправки в Конституцию, что люди, занимающие место, военные, не могут быть президентами, тем более преступниками, который развязал вторую войну и тысячи людей уничтожал в Чечне. Все, спасибо.
Спасибо вам. Это был Геннадий из Смоленской области. Такие ответы на вопрос, какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений, мы получили от наших слушателей. В следующем части программы «Время свободы» мы снова принимаем ваши звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Чистый отток частного капитала из России в январе, по оценкам Центрального банка, составил около 11 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Это на 6 миллиардов долларов меньше, чем по предварительным данным Министерства экономического развития, представленных в понедельник. В 2011 году, по данным Центрального банка, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов или 45% пришлось на четвертый квартал, из которых 14 миллиардов в декабре. Инфляция в России в 2012 году не превысит прошлогодний показатель, составивший 6,1%, прогнозирует министр финансов Антон Силуанов. Количество действующих в России банков с собственным капиталом менее 300 миллионов рублей сократилось в январе с 304 до 296, причем только у 50 из них он превышает 250 миллионов рублей, сообщил заместитель председателя Центрального банка Михаил Сухов. Всего в России работает около 1000 банков. Минимальный размер собственного их капитала должен быть увеличен до 300 миллионов рублей с 2015 года. А с начала нынешнего года он уже был повышен вдвое – с 90 до 180 миллионов рублей. Доля населения России с доходами ниже прожиточного минимума в течение 2011 года, по предварительным данным, увеличилась с 12,6% до 12,8%, сообщил глава Федеральной службы статистики Александр Суринов. Таким образом, уровень бедности в стране повысился впервые с 2008 года. Тогда, к уровню предыдущего года, он повысился с 13,3% до 13,4% общей численности населения. Россия в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2011 года, уже экспортировала 19,8 миллиона тонн зерна, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Она также подтвердила представленный ранее прогноз о том, что в текущем сельскохозяйственном году объем зернового экспорта России составит до 25 миллионов тонн.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 78 копеек, евро 39 рублей 52 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится первое заседание рабочей группы по согласованию поправок в законопроекте о реформе политической системы России. Двое из 20 активистов оппозиции, которые были задержаны во вторник в Москве, арестованы решением Тверского суда на 2-3 суток по обвинению в неповиновении полиции. Об этом сообщили в незарегистрированной партии «Другая Россия». Сирийские активисты сообщают, что во вторник в столкновениях между сторонниками оппозиции и силами безопасности в стране погибли по меньшей мере 100 человек, в основном в провинции Хомс и Идлиб. Профсоюзы Греции организуют сегодня по всей стране новые протестные выступления против дальнейших антикризисных мер правительства. Базирующаяся в Париже правозащитная организация «Репортеры без границ» подверглась серьезной критике власти Киргизии за закрытие доступа на сайт Международного агентства новостей «Фергана». В Новой Зеландии сегодня были объявлены 2 минуты молчания в память о жертвах землетрясений, произошедшего ровно год назад. В результате мощных подземных толчков погибли 185 человек. И бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан во вторник был задержан французской полицией в городе Лилль, где его вызвали на допрос по делу о сутенерстве. О погоде. Сегодня днем в Москве должно заметно потеплеть, до минус одного, облачные временами снег. В Санкт-Петербурге еще теплее, плюс один, и малооблачно. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9.00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы», обзор прессы, заголовки основных российских газет. В студии наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, доброе утро, и вам слово.
Доброе утро. Начну с публикации в газете «Коммерсант», здесь на первой полосе. Под заголовком «Генерал и следователь» вышли вместе рассказывать о том, что накануне стало известно об освобождении из-под стражи следователя главного следственного управления столичной полиции Нелли Дмитриевой, арестованной в октябре прошлого года за получение взятки в размере $3 миллионов. Напомним, что Дмитриева также принимала участие в расследовании дела скончавшегося в тюрьме аудитора Сергея Магнитского. Как сообщил «Коммерсант» официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, вынося постановление об освобождении обвиняемой Дмитриевой, следствие учло, что она признала свою вину и активно сотрудничает с правоохранительными органами. Кроме того, подследственной Дмитриевой, как сказал Маркин, было выявлено и подтверждено специальной экспертизой серьезное заболевание. До окончания следствия Дмитриева будет находиться под подпиской о невыезде. Известно, что она категорически отказывается признать свою вину, называя дело о взятке провокацией. Очевидно, перелом в ее позиции, пишет «Коммерсант», наступил после известного скандала на коллегии столичной полиции, проходившей в конце января этого года. Тогда начальник московской полиции Владимир Колокольцев жестко раскритиковал своего зама, начальника главного следственного управления Ивана Глухова, руководителя Нелли Дмитриевой. И, по словам Колокольцева, в работе следственного управления организована с большими недостатками, допущено серьезное нарушение уголовно-процессуального законодательства, есть упущение в кадрово-воспитательной работе. И по данным «Коммерсанта», вчера же Глухов вышел на работу, хотя после коррупционного скандала наблюдатели ожидали рапорта о его отставке. И по сведениям «Коммерсанта», последние события вовсе не означают, что Следственный комитет и МВД решили спустить громкое дело на тормозах. Подробности в сегодняшнем «Коммерсанте». Здесь же публикация на первой полосе. Игорь Юргенс освистал премьеру. Президенту Медведеву посоветовали не становиться главой правительства. Юргенс, как стало известно вчера, глава правления Института современного развития, выступил в очередной раз, уже второй раз на моей памяти, с тем, чтобы Медведеву отказаться от поста премьер-министра. Он говорит, что нынешнему президенту нужно занять пост вице-президента при Путине. Вчера Юргенс давал интервью иностранному агентству Bloomberg, и там он объяснил свою идею тем, что соратники нынешнего премьера Медведева растерзают. И газета «Коммерсант» приводит различные комментарии экспертов на эту тему. В частности, Глеб Павловский, руководитель фонда эффективной политики, полагает, что если Медведев откажется от поста премьера, то это будет плохим сигналом для политической элиты и политической культуры. Ведь пост премьера был обещан Медведеву публично, и его отказ от поста будет воспринят так, что можно наращивать давление на уходящего президента и не выполнять перед ним данных вслух обязательств, считает Павловский. Возможно, дело в том, что, как считает независимый политик Борис Надеждин, должность премьера в ближайшие годы будет расстрельной для политической карьеры любого, кто ее займет. Потребуются непопулярные меры, в частности, повышение пенсионного возраста, сокращение социальных расходов и прочее, считает Надеждин. Газета «Московский комсомолец» сегодня пишет о том, что Зюганова могут сместить с поста лидера КПРФ. И интересно то, что этим человеком может оказаться лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Газета пишет, что если верить социологам, то кандидаты от КПРФ и «Справедливой России» 4 марта покажут худший процент, чем их партии 4 декабря. И по данным из осведомленных источников, смена власти в КПРФ уже готовится. По данным газеты, предварительно назначена дата съезда, на котором, как пишет корреспондент, съедят Зюганова. Идет активная обработка будущих делегатов, и в качестве преемника Зюганова при этом пока фигурирует только одна кандидатура – Сергея Удальцова. По информации МК, у Зюганова и Удальцова уже произошла встреча, на которой Зюганов пообещал Сергею Удальцову уступить высший пост в КПРФ. Ну и Газета попросила прокомментировать это, опять же, Павловского, который говорит, что за последние 15 лет разговор о том, что Зюганова поменяют, постоянно происходит с различной регулярностью, периодичностью. У Зюганова очень хорошо эшелонированная система поддержки в КПРФ. Укреплением своих позиций в партии он традиционно занимается больше, чем укреплением самой партии, говорит политолог. И он считает в этом парадокс Зюганова. Чем крепче он сидит в своем кресле, тем заметнее стагнирует КПРФ, которая за последние 15 лет несколько раз была близка к тому, чтобы стать правящей партией. Из других тем дня газета «Ведомости» в статье написала, в первой полосе, которая называется «6 миллиардов конкуренту», пишет, что Министерство обороны готово заказывать за рубежом военную технику, аналоги которой могут быть произведены в России. До сих пор армия импортировала только уникальные виды вооружений. На сайте госзакупок 17 февраля размещено извещение, что 19 марта Минобороны проведет конкурс на поставку 45 легких многоцелевых вертолетов. Начальная стоимость контракта около 6 миллиардов рублей. Подробности в сегодняшней газете «Ведомости». И еще об одном госзаказе рассказывают новые известия. Статья называется «Дорогое внимание». Служба специальной связи и информации ФСО России разместила на сайте госзакупок заказ на техническое обслуживание оборудования при изготовлении поздравлений. Сервисная поддержка техники, печатающая открытки и грамоты, обойдется бюджету 8 миллионов рублей. И у многопрофильных столичных типографий, как отмечает новое известие, расходы на те же цели ниже в десятки раз.
Спасибо, Мария. Заголовками российских газет нас знакомит сегодня обозреватель Мария Стройкова. О самых заметных публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Накануне в Петербургском доме актера прошла читка пьесы Иосифа Бродского «Демократия». Читали ее народный артист России Иван Краско, заслуженные артисты Борис Молкин и Сергей Лосев, актриса Арина Лыкова и Александра Мареева. Автор проекта и ведущая – заслуженная артистка Лариса Дмитриева. Подробнее расскажет Татьяна Вольская.
Пьеса Иосифа Бродского «Демократия» публиковалась только в журнале «Звезда», и знают о ней, в отличие от стихов, немногие. Между тем, вот что пишет о ней автор предисловия, соредактор журнала «Звезда», историк Яков Гордин. Пьеса «Демократия», написанная на рубеже 80-х-90-х годов, когда еще существовал СССР, когда судьба демократии в России и восточноевропейских странах соцлагеря была неясна, но уже шли в последних бархатные революции, свидетельство горькой тревоги Бродского. Какая демократия восторжествует? Подлинная демократия волн или жалкая профанация таковой? Пьеса саркастически воспроизводит второй путь. Жанр понятен. Утопия предупреждения. Конец цитаты. Что касается читки пьесы в доме актера, то это, можно сказать, проект в проекте. Заслуженная артистка России Лариса Дмитриева некоторое время назад придумала проект «Кухня-территория свободы». И вот один из этих кухонных вечеров решила посвятить пьесе Бродского «Демократия».
Мне очень хотелось, чтобы этот текст, этот анализ человеческой природы дошел до граждан России, которые сейчас пытаются в который раз становиться не толпой, а обществом гражданским. И на этом пути, как говорил Бродский, когда заканчивается история, начинается зоология. Потому что формация меняется, а мозги, которые в этой формации живут, остаются те же. Поэтому министр внутренних дел юстиции, он остается из прошлого государства со всеми своими комплексами. Очень актуальная вся история.
Действующие лица: Базиль Модестович, глава государства, Петрович, министр внутренних дел и юстиции, Густав Адольфович, министр финансов, Цицилия, министр культуры, Масильда, секретарша. Они сидят за столом и обедают. Обсуждение еды прерывается звонком от самого с поразительным известием: в стране учреждается демократия. Срочное внедрение демократии прямо за тем же столом и составляет содержание пьесы.
Арбуз, между прочим, астраханский. А народ ничего себе смирный. Вчера демонстрацию видела.
Это который за независимость?
За экологию.
А, ну это то же самое.
Не скажите. Все-таки защита окружающей среды.
Независимость тоже защита. От той же, между прочим, среды.
А это загнул, Петрович.
Ну что, доктор, это, по сути, не я, это демонстранты.
Так какие они демонстранты? А, полпах.
Не говорите. Все-таки народ... масса. А масса всегда форму толпы отливается. Или очереди.
Ну, и хочешь... чего тогда они всегда к дворцу идут? Кино, что ли, насмотрелись?
На того и идут, что площадь перед дворцом. От площади улица ведет Пока по улице идут, они очередь. А когда на площадь выходит, толпа. Ну, варианты и получаются даже. И убирать не надо.
Есть, конечно, и третий. Во дворец войти.
Да.
Как в кино.
Это был отрывок из пьесы Иосифа Бродского «Демократия» Лариса Дмитриева.
Мы каждый раз что-то открываем новое, читая эти тексты. Например, когда они там заклинились, большевики, мальчевики, большой, маленький, субъективно, объективно. Ну, ребята говорят, нет, все, невозможно, абракадабра. Я им приношу последнюю статью Владислава Суркова и начинаю читать его тексты. Один в один.
Но он образованный человек.
Он очень образованный человек, но мне кажется, что все-таки он думает, что мы быдло.
Конечно, непростым делом было подобрать для такой читки коллектив единомышленников. Интересно, как восприняли пьесу две совсем молодые актрисы, вчерашние студентки, говорит Александра Мареева.
Достаточно современная пьеса, и так неожиданно, что Бродский написал так давно, но так попал в точку по поводу нашего времени. Здесь потрясающие артисты. Благодаря им становится еще понятней.
Довольна работой над пьесой и Арина Лыкова.
Работать было очень интересно. С моей точки зрения, это возможность вот как-то свою гражданскую позицию отстаивать творческими методами для творческих людей. Это хороший путь.
О своем герое, министре финансов Густаве Адольфовиче, говорит заслуженный артист России Борис Смолкин.
Он флюгер. Плевать ему на этот, в общем, народ. А национальное, как он называет, сознание маленькой страны, оно, конечно, главное. Нет, мы видели это все. Он дофантазировал, что, может быть, и очень много предугадал. Провидение гения абсолютно.
Автор проекта Лариса Дмитриева считает очень важным показать пьесу Бродского в разных аудиториях, включая студенческие. По ее словам, этот проект можно считать первой ласточкой в деятельности недавно родившегося в Петербурге Гражданского творческого союза. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. В следующем часе мы продолжаем принимать звонки в студию от наших слушателей. Наш вопрос, напоминаю, звучит так. Какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений? Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Другие темы. Сегодня продолжится слушание уголовного дела белорусского оппозиционера Сергея Коваленко. Творческая интеллигенция Петербурга обратилась к оппозиции с требованием прекратить распри. Добровольцы предлагают собрать совет блогеров для помощи мэру Москвы. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в следующем часе программы информационного выпуска «Время свободы». После краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Freedom House. Тревогой о выборах в России.
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о встрече с президентом Медведевым.
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева. За что вырезали Олега Кашина?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».